Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. И у нас сегодня случай, когда прошлое в самом буквальном смысле вторглось в настоящее. Томский философ Денис Карагодин, расследовавший убийство своего прадеда сотрудниками НКВД в 1938 году, столкнулся с тем, что обвинение, что и наследники этих сотрудников НКВД обвиняют его в клевете на их родителей. Является ли это местью чекистов? Как нам вообще расследовать преступления прошлого? Надо ли раскрывать всю правду о палачах? И можно ли на этой основе добиться национального примирения? Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
Проект расследования Карагодина существует с 2012 года. Его запустил выпускник Томского университета Денис Карагодин. Этот проект выявляет и публикует имена сотрудников НКВД, причастных к массовому террору в сталинском СССР. Денис решил расследовать смерть своего прадеда, Степана Ивановича Карагодина, фигуранта Харбинского дела. Его обвиняли в организации шпионской диверсионной группы и работе на японскую разведку. Дата расстрела – 21 января 1938 года. В марте 2021 года сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов подал в полицию заявление на автора расследования обстоятельств казни своего прадеда в 1938 году Дениса Карагодина. Поводом стало то, что Митюшов считает, что приведенные в расследовании данные дискредитируют его отца. В акте о выписке расстрела прадеда Карагодина стоит именно его подпись отца Митюшова. На данный момент работы Дениса Карагодина, а в частности сайт, на котором публикуются имена исполнителей сталинского террора, подозревают в клевете на сотрудников НКВД и проверяет Следственный комитет. Необходимо ли в наше время раскрывать сотрудников НКВД и их потомков? Можно ли достучаться до правды сквозь до сих пор засекреченные архивы ФСБ? И как добиться всестороннего освещения прошлого?
Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета Центра «Мемориал». Добрый день, Никита.
Добрый день.
Когда я вот слушаю вот этот неожиданный поворот в деле Карагодина, первое, что мне пришло в голову, это аналогия с делом Юрия Дмитриева. Вы здесь находите, что вот как-то, так сказать, человек, занимавшийся расследованием преступлений НКВД 30-е годы, сталкивается спустя столько лет, собственно, с местью наследников или самих чекистов?
Ну, то есть вдруг выясняется, что есть недовольные, и вдруг выясняется, что эти недовольные настолько недовольны, что готовы открывать судебные или уголовные преследования. Да, похоже на то.
Дело, вы думаете, что это инспирировано, вот это вот иск?
Трудно сказать, потому что с делом Дмитриева, в общем, общественность уже достаточно хорошо знакома и понимает всю абсурдность обвинений и, более того, всю, я бы сказал, все упрямство власти, которая пытается настоять на тех обвинениях, которые были даны, и пока власть в судах, в общем, добивается своего. Это очень печально. Это говорит о деформации уже самой российской правовой и судебной системы. И я надеюсь, что в деле Дмитриева борьба еще не окончена. Дмитриев действительно кому-то очень не нравился тем, чем он занимался. С Денисом Карагодиным несколько иная картина в том смысле, что здесь нам понятен, собственно, недовольный контингент. А кто недоволен? Да, недоволен один из потомков, который говорит, что его отца Карагодин оклеветал. Но на самом деле он его не оклеветал. Он всего лишь навсего придал гласности факты относительно участия отца-заявителя в преступлении. Это факт. Человек, который занимается хотя бы даже и выпиской бумажек о совершенных расстрелах, он уже участник этого процесса со стороны тех, кто расстреливает. То есть он участник этого процесса, он участник этой организации, он, в конце концов, виновен с точки зрения законодательства по одной простой причине. Его вина, конечно же, должна быть тоже доказана в суде, но так как он умер, этого никто делать не будет. Но его вина заключается в том, что речь идет о невиновно расстрелянном человеке. Есть акт реабилитации, и прадед Дениса Карагодина
был реабилитирован.
Реабилитирован, да. Следовательно, это невинная жертва преступной системы НКВД и преступной советской системы. Речь идет о преступной цепочке, которую раскрутил Денис, представил общественности, и возникает вопрос, он имел на это право или нет? Конечно, имел. Любой человек имеет право заниматься прошлым и представлять результаты своего исследования публике.
Это никак не вступает в противоречие с законом о персональных данных, о публичности, потому что, как я понимаю, есть второй иск, тоже от какого-то, так сказать, уже с третьей стороны, да, гражданина, да, который говорит, что вот этот сайт Дениса, да, Степан Иванович Карагодин, он является оператором персональных данных, да, и он таким образом, так сказать, не получив согласия родственников, раскрывает персональные данные соучастников этого преступления.
Закон о персональных данных, федеральный закон. Что есть персональные данные? Это сведения об определенном или определяемом физическом лице. Записано четко и ясно. А что такое физическое лицо? Смотрим Гражданский кодекс. Там есть определение. Физическое лицо – это лицо, дееспособность которого наступает на момент рождения и прекращается со смертью. Значит, если на сайте у Дениса Карагодина умершие люди, это никак не является публикацией персональных данных. У умершего человека персональных данных уже нет. Согласно российскому законодательству. Поэтому называть его сайты, например, оператором персональных данных, это абсурд. Любой, я не знаю, расследующий орган, следственный комитет может четко сказать.
Ну да, это учебник истории может назваться, да?
Ну, конечно, писать, мы можем сайт об Иване Грозном называть, значит, и об
раскрывать персональные данные
Малюта Скуратова,
да. Да.
Вот Малюта Скуратов у нас с биографией, с фотографией. Конечно, шучу.
Фотографии и при этом нет судебного решения о признании Малюты Скуратова преступником.
А мы даже и не будем их называть преступниками. Мы напишем просто опричники, что является уже синонимом.
Да, кстати говоря, палач? А если мы назовем Малюту Скуратова палачом?
Тоже никакой беды не происходит.
А тут появится какой-то, скажем, родственник, скажет, это мой прапрапрапрапрапрапрапрапрадедушка, да, а вы его назвали палачом, а где судебное решение?
Хорошая мысль. Появляется Скуратов, который когда-то занимал какие-то большие должности в прокурорских органах, фурорских органах. Да. Выясняется, что... А он потомок прямой.
Потомок, да, Малюты.
Так, конечно, я шучу, конечно.
Ну да, условно.
И приношу заранее извинения Скуратову, который скажет, этот Малюта мне не Скуратов и даже не однофамилец.
Да, не мой.
Но вопрос в том, что действительно... И возникает, собственно, почва для спекуляций и иска. Дескать, ты чернишь моих дальних потомков. На самом деле, во-первых, опричнина и опричник уже стало синонимом чего-то дурного и палаческого. А в-третьих, сама фамилия Скуратов стала нарицательной. Если помните, у Галича, вот стою прямо злой, как Малюта. То мне зябко в пиджаке, то мне жарко. То есть Малюта уже является синонимом чего-то. Слово «палач», оно, конечно же, вмещает в себя не только тот, кто непосредственно убивал. Оно включает в себя и следователей, садистов, которые избивали, и в итоге их жертвы оказались расстреляны и убиты.
Насколько вообще продуктивна стратегия, ну, сайта уже скоро 10 лет, да, с 2012 года Денис ведет это расследование, и говорили мы с ним, по-моему, и в 2015, и в 2016 году по этому поводу. Квалифицировать происшедшее в 1937-1938 году как преступление. То есть, что он делает? Он просто говорит, что произошло не казнь, не репрессия. Он называет это убийство. Убийство моего прадеда. Вот. И он расследует всю цепочку, организованную оргпреступную группировку, вовлеченную в это убийство, от Сталина до, так сказать, машинистки, печатавшей приказ, до водителя, который вез в автозаве воронке его прадеда, и до расстрельщика. Вот это, так сказать, мы можем это все назвать преступлением, и которое мы должны расследовать, несмотря на истечение сроков давности? Или нет сроков давности?
Дело в том, что расследование по истечению срока давности, конечно, наши официальные следственные органы не проводят, а любой гражданин-энтузиаст может интересоваться совершенным преступлением сколько угодно. Пока у нас, к сожалению, преступления, совершенные советским режимом, и коммунистическим режимом, не признаны преступлениями против человечности. А жаль.
А хрущевских признаний недостаточно здесь?
Собственно говоря, Хрущев ведь не доделал, и Горбачев не доделал. Когда говорили о преступлениях сталинского режима, при Хрущеве вообще эвфемистично говорили, что наслоение культа личности. Вообще избегали и разговоров о масштабах большого террора 1937-1938 годов, когда только за 15 месяцев 1,5 миллиона было арестовано, а из них порядка 700 тысяч расстреляно. И точно так же, собственно говоря, и в Горбачевскую перестройку. Не дошли до того, чтобы понять, что это простая вещь, которая должна квалифицироваться как преступление. Вопрос. Почему мы можем уверенно говорить о преступлении? Ну, не только потому, что прадед Дениса Карагодина реабилитирован, и многие, кстати говоря, миллионы советских жертв тоже реабилитированы. Вовсе не поэтому. А потому что налицо нарушение конституционных норм даже советского государства. Вспомним, что записано в Конституции 1936 года, и вспомним, что происходило в 1937 году. Внесудебные органы – это органы, которые не вписываются, это нарушение Конституции. Расправы с помощью решения этих внесудебных органов, это внесудебные расправы. Это на самом деле действительно можно квалифицировать как убийство. Да, в политических целях, да, по распоряжению политического руководства страны. Но и само политическое руководство страны надо признать преступным. Сергей, если мы это говорим, это наше оценочное суждение.
Но юридической квалификации этого не было.
Нет, юридической нет.
Были лишь отдельные, мы с вами как-то говорили об этом, отдельные буквально десятки людей, которые были наказаны в системе МГБ после хрущевских разоблачений.
Да, я могу даже более точно сказать, по крайней мере, по моим подсчетам, после смерти Сталина судебные решения в отношении лиц, которые признаны нарушителями социалистической законности, так это тогда именовалось, вынесены в отношении, по-моему, 55 человек, и из них, там, по-моему, 27 расстреляны, остальные получили сроки. Они в массе своей, там, за редким исключением, и не реабилитированы до сих пор.
То есть из всей армии исполнителей сталинского террора речь идет, наверное, о сотнях тысяч человек, да, ориентировочно?
Но это при Хрущеве.
Да,
а при Сталине, между прочим, часть этих расстрельщиков 37-38
были
годов были сами расстреляны в 39-40.
Но момент признания, по крайней мере, Хрущевым преступности их деяний, речь шла о скольких, я не знаю, армии, там десятки тысяч, может быть, сотни тысяч человек, да, сотрудников НКВД, их пособников, стукачей и так далее. Из них ответили по закону 55 человек.
Ну, как всегда, советская власть, а Хрущев это все равно советская власть, действовала крайне осторожно и не публично. Вот об этих процессах только о четырех из них были сообщения в печати. Вот, это первое. Второе. Большая часть чекистов были просто изгнаны с работы с формулировкой за дискредитацию офицерского звания, генеральского звания, лишены генеральских званий 40 человек. То есть Хрущев ограничился не, я бы сказал, действительно процессом типа Нюрнбергского. Тогда пришлось бы судить и не только свое окружение, но и себя самого, потому что Хрущев, каким бы он там деятелем не был 37-38 года, но участие в этом тоже принимал, как и многие другие. Это тоже ведь та же самая родовая травма и хрущевской оттепели, и хрущевских разоблачений. Но все-таки ему надо отдать должное. Он все-таки пошел на то, чтобы что-то говорить об этом. Не замалчивать проблему.
Но вопрос в том, да, что все равно это осталось в серой зоне, юридически это никак не квалифицировано, да, в России не было своего Нюрнберга, и, соответственно, Денис Карагодин взял функцию Нюрнберга в свои руки и, как я это в свое время назвал, устроил частный Нюрнберг Дениса Карагодина.
Ну, в общем, да, он судит советскую власть, но судит не судом, естественно, а судит очень хорошим и важным инструментом. Это называется гласность. И поэтому вот главный вопрос, с чего мы начали.
Да.
Так а можно ли это все публиковать? С точки зрения закона, да, можно. С точки зрения морали, нужно. Потому что это наша история, и мы это должны знать.
Программа «Археология. Прошлое». Говорим сегодня об очень тяжелой теме, о том, как нам относиться к публикации информации о палачах сталинского времени. Говорим это в связи с тем, что Денис Карагодин, который ведет свое известное расследование убийства собственного прадеда в 1938 году, неожиданно получил расследование в Следственном комитете против него самого за то, что он публикует имена сотрудников НКВД, принимавших участие в убийстве его прадеда. Об этой коллизии рассуждает Андрей Зубов, заместитель председателя партии «Парнас», историк.
Это, безусловно, далеко не первый случай, когда людей, работающих в архивах в связи с советским прошлым и с преступлениями советского прошлого, привлекают к судебной ответственности. Несколько лет я помню, что ученых из Архангельска, которые работали с архивами военнопленных немецких после Второй мировой войны, тоже привлекли, судили, осудили. Так что это довольно распространенная, к сожалению, практика и все более и более усиливающаяся. Ну, разумеется, Юрий Дмитриев, который не в архивах работал в первую очередь, а просто нашел на месте места массового уничтожения людей чекистами, коммунистами. И тоже, как мы знаем, он осужден на невероятные сроки по подложному обвинению. Теперь Карагодин. Вроде бы его обвиняют в вещах, формально соответствующих там фактам. То есть он действительно обвинил некоторых людей в том, что они убили его прадеда, и потомки этих людей, другие болезненно воспринимающие эту проблему люди, подали на него в суд за опорочение памяти. Факт есть. Другое дело, что в свободном суде он легко докажет, что опорочили память убийцы, а не он. А он просто зафиксировал факт преступления. Причем, как вы знаете, Каргодин выстраивает всю цепочку от исполнителей приговора до Сталина, Сталина, Ягоды, то есть людей, которые непосредственно, членов Политбюро, которые непосредственно подписывали расстрельные приговоры. Он объявляет, что это преступник. Он вообще говорит, что я не историк. Я пытаюсь выяснить убийц моего предка. Это совершенно законное действие. И на самом деле это действие, конечно, надо всячески поддерживать. Но мы живем в больной стране, где чекисты у власти. И то, что белое, то объявляется черным, а то, что черное, то объявляется белым.
Андрей Зубов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Никита, ну вот я думаю, что нужно сейчас, в 2021 году, опубликовать имена всех сотрудников НКВД, скажем, 1937-1938 года? Ну, собственно, они уже есть, да, был же список Жукова, список Андрея Жукова пару лет назад.
Да, этот 40, список Андрея Жукова, который у нас человек. На сайте размещенный, да. Который каждый может найти в интернете, НКВД.мем.ру, он дополняется, с ним работают наши историки, и Андрей добавляет свои данные, там больше 40 тысяч имен. Другое дело, что это, по сути, очень краткий, я бы сказал, очень лапидарный список, там нет, конечно, развернутой биографии, иногда отсутствуют даты смерти и рождения, даже в большей части случаев отсутствует, потому что это большая работа, она проводится. Вопрос в том, является ли это противозаконным? Конечно, нет. Я вот еще касательно обвинений, которые были брошены, ну, по крайней мере, так, как это я это вычитал в интернете, от Дениса Карагодина, хочу сказать, что, понимаете, у нас же общество привыкли запугивать статьями, грозными дефинициями, и поэтому что я там вычитываю? Клевета. Ну, клевета – это заведомо ложное измышление. Денис Карагодин, собственно, уверен в том, что он пишет. Клевета – это когда ты знаешь, что ты лжешь, но продолжаешь лгать. Опять же, не этот случай. У него могут быть неверные оценочные суждения, но это не клевета как таковая. Второе. Шпионаж, кто-то даже говорил. А в чем здесь шпионаж, если речь идет об открытых сведениях, которые он получил легально, законно, и даже путем переписки, в том числе и с органами ФСБ. Разглашение гостайны. Ну, тут я тоже молчу, потому что все, что он получил, все было действительно законно. И более того, тайна не является по одной простой причине. Даже в законе о гостайне сказано, сведения о преступлениях и нарушениях законности и нарушении прав человека гостайной являться в нашей стране не могут.
Насколько охотно сейчас ФСБ раскрывает эти данные?
Неохотно. И это большая проблема сейчас. Потому что вот сейчас те запросы, которые иногда исследователи готовят, они встречают непонимание и отказ. Потому что вот теперь тоже стали задумываться над тем, что а вот не надо нам вот разжигать. Ведь еще Карагодина обвиняет в том, что он сеет вот таким образом рознь, разжигает и так далее, и так далее. На самом деле это тоже надуманная и притянутая за уши идея, потому что что значит разжигает? Правда, она на самом деле нам не в убыток. Правда, она только помогает понять и прошлое, и не сделать тех же преступлений, которые были в прошлом, и предотвратить общество от повторения подобного. Если мы скрываем подобные вещи, мы тем самым закладываем фундамент для дальнейшего нарушения закона, законности, безгласности граждан и, наконец, нарушения неприкосновенности частной жизни или тайной переписки, что-то там еще тоже мелькнуло в интернете относительно Дениса Карагодина. Тоже бред, потому что он не пишет о частной жизни. Это государственная служба, на которой были эти люди, и это никак не является частной жизнью. Вы понимаете, частная жизнь – это все то, даже есть определение Конституционного суда, что, собственно говоря, существует помимо государства и без вмешательства государства.
А каждый гражданин сейчас может сделать то же самое, что сделал Денис, в принципе. Да, вот, скажем, у меня прадед был расстрелян в 1938 году, тоже в январе 1938 года здесь, в Москве. Ему, кстати, установили мы все, так сказать, пару лет назад табличку последнего адреса на Малой Ордынке. Я что, могу подать запросы? Куда мне подавать запросы и добиться имена, узнать имена тех, кто вел следствие, почему доносу, кто вел следствие, кто выбивал признание и кто расстреливал моего прадеда? Я это могу узнать?
Да, все, кроме почему доноса, потому что это, как правило, не сохранилось в архивно-следственном деле. Ведь обвиняемый не должен знать, почему доноса он сидит, а обвиняемый имел право знакомиться со своим архивно-следственным делом. Ну, до того, как было, выносилось решение.
Да.
Значит, и в таком случае, ну, в кулацкой операции, о которой мы говорим, да, массовых операциях 37-го, может быть, так и не делалось, но тем не менее, вы можете ознакомиться и с архивно-следственным делом своего предка, который был репрессирован.
Куда мне, в управление ФСБ подавать?
Да, там по месту репрессии.
В Москве в данном случае.
Да, хранится. Если это в Москве, если он реабилитирован, это вообще в Государственном архиве Российской Федерации есть.
Если... Все дело есть?
Целиком дело, да.
Целиком дело, да, и да. Причем с именами, они не замаранные фамилии.
Нет, имена тех, следователей, кто подписывал. Там не будет материалов об исполнении приговора.
Да, об исполнении
это отдельно
приговора.
Хранится в актах о приведении приговора в исполнение в Центральном архиве ФСБ. Но они стараются не давать копии этих актов, потому что вот сейчас мы видим уже на примере Дениса Карагодина явное противодействие российской системы выдавать информацию такого рода, потому
об
что
исполнителях.
Вот сейчас... Об исполнителях, да, безусловно. Они стараются это замалчивать.
В какой степени, вот скажем, с юридической точки зрения, можно их считать просто исполнителями или соучастниками преступления?
Мы можем давать оценку как человека, который совершил преступление, потому что участвовал в преступной акции. Но люди, которые тогда это делали, они, конечно же, могут отговариваться. Если бы они вот сейчас были живы, например, им предъявлялись бы претензии, они бы отговаривались и говорили, я всего лишь выполнял приказ. Это удобная формулировка, за которой можно спрятаться. Да, я ведь не обязан знать, виновен человек, которого я расстреливаю, или не виновен. Вот мне предписание пришло, я даже дела его не видел. Следователь говорит, а он такие показания дал, или на него такие показания дали, вот мы поэтому дело подготовили. Члены тройки, которые выносили это решение, или любого
делом,
судебного
да.
органа, они скажут, ну вот нам же принесли дело, и мы по нему другого решения принять не могли.
Но в Нюрнберге эти аргументы не работали?
В Нюрнберге не работали. А у нас Нюрнберга не было. А вот если бы у нас был такой процесс, мы бы сказали, да, исполнение преступного приказа не освобождает от ответственности. Вот этой, я бы сказал, простой истины у нас сейчас нет, и такой принцип не работает. Мы не стали цивилизованным государством, хотя и пережили вроде бы период советской власти. Но мы не назвали этот период преступным, и мы не сделали из него юридических выводов.
Если представить, что у нас меняется общественно-политическая атмосфера, да, в стране, все равно у нас есть вот это вот закопанное, похороненное прошлое. Неважно, оно было 70, 80, 100 лет назад. А что в данном случае вы считаете лучше было бы для оздоровления общественной атмосферы? Найти имена вот этих вот исполнителей и мне, скажем, ну, условно, опять-таки, я вот себя говорю, связаться с родственниками, с наследниками тех людей, которые, так сказать, оклеветали и расстреляли моего прадеда, и посмотреть друг на друга и сказать, ну, давайте как бы преодолеем это прошлое, скажем, о той несправедливости, которая была в прошлом. Имеет ли это смысл и было ли это где-либо продуктивным?
Ну, могу сказать, что это вообще для нашего общества сегодняшнего это надуманные проблемы. Потому что никто не интересуется ничьими потомками. Мы можем интересоваться историей своей судьбы, люди интересуются, находят все эти фамилии, но он не поедет ехать в другие, не поедет в другие города искать этих людей, их потомков. Зачем? Какой смысл? Те не знают ничего о своих предках. Вот, скажем, человек, который подал заявление на Дениса Карагодина, он ведь понятия, на самом деле, не имеет о сущности работы своего отца.
Наоборот, он говорит, что отец, так сказать, заслуженный сотрудник, похоронен с военными почестями. Не может человек, который был участвовал в преступлениях, быть похоронен с военными почестями.
Вот давайте разберем эту хорошую фразу. Он сказал это. Это правда? Да, это правда. Он похоронен с почестями? Да. Он почетный сотрудник? Да. Но ведь эти люди никогда не рассказывали ни женам, ни детям существо своей работы. И никто из них не мог знать детали их работы. Поэтому в данном случае у потомка, у сына полное впечатление, что речь идет о заслуженном и замечательном человеке. А на самом деле мы можем в архивах найти сведения, которые нам покажут действительные его деяния и действительное его участие в тех преступлениях, которые были. Да, он не самый главный преступник вообще в деле на прадеда Дениса Карагодина, потому что он всего лишь навсего, как, ну, наверное, я могу высказать предположение, работник учетно-архивного отдела, занимался оформлением бумаг.
Но Денис, правда, уверяет, что часто за этой надписью скрывались люди, реально принимавшие участие в исполнении приговора.
Насчет так, часто не буду, кстати, спорить, да. Иногда. Дело в том, что сотрудники учетно-архивного отдела всегда присутствовали при исполнении приговора.
Обязательно. Регистрировали факт
смерти. Они бы должны были регистрировать не факт смерти, а факт, что предписание исполнено. Mm-hmm. И, соответственно, было такое и в Москве, и на местах подразделение в учетно-архивном отделе, которое следило за исполнением приговоров. Неважно, какие. Это могли быть приговоры к смерти, это могли быть приговоры к отправке в лагерь. Они следили за тем, что пришел наряд из ГУЛАГа, чтобы все было правильно и подшито в дело. Является он соучастником? Да, безусловно. Является он одним из команды палачей? Да, безусловно.
Надо ли нам это раскрывать?
Надо, конечно.
Надо.
А потому что нет, здесь нет никаких, собственно говоря, проблем. Это не вызовет в обществе никакой розни.
Я согласен. Более того, это может быть очень терапевтическое, потому что Денис приводит несколько примеров, когда с ним связывались, и, в частности, пример примирения, когда с ним связалась девушка, которая, оказалось, не узнала о том, что, так сказать, ее прадед или там дед принимали участие в этом, а они связались с Денисом, и она попросила у него прощения. Можем ли мы примириться?
Она продемонстрировала лучшие качества.
Да, это очень сильно, конечно. Момент, да.
Понимание того, что произошло.
Ну вот, я думаю, что это очень интересный случай, который, мне кажется, если он будет масштабирован, будет тем важнее, если мы все начнем пытаться понять, что произошло с нашими родственниками, с нашими предками, которые были репрессированы. Потому что то, с чего я начал, прошлое влияет на настоящее, но прошлое влияет и на наше будущее. До тех пор, пока оно не похоронено, пока у нас насилие анонимно, пока имена расстрелянных и расстреливавших нам неизвестны, на этой почве, на этой стране, в этой стране, на этой территории не будет нормального будущего. Так что давайте следить за делом Дениса Карагодина и также помнить о тех преступлениях, которые были в нашем прошлом. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. У нас был Никита Петров. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.